20 лет в эфире. Большая юбилейная игра. Раунд 4. Возможность заработать 6 очков.
Спонсоры празднования 20-летия. Газпромбанк, компании Baskin Robbins и Wimbledon.
Значит, у нас тут игра большая, юбилейная. Напомню, что сегодня мы разыгрываем первую машину. С конвейера выходит «Лада Калина», как будто попадет сегодня прямо в руки. Не игрушечная, а настоящая. На втором месте у нас спутниковая тарелка НТВ+, с установкой тоже кто-то выиграет. Вопрос. В августе 90-го года Горбачев указом возвращает ряду лиц нечто, отобранное руководством Советского Союза. Что же он вернул ряду лиц? Нечто отобранное. Присылайте ваши ответы на смс +7 985 970 45 45. В 35 минут объявим мы правильный ответ, и я назову количество победителей. Напомню, что очки начисляются в течение дня, и главные призы разыгрываются сегодня вечером в 23:05.
Большая юбилейная игра. Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Так я не побываю гостем этой программы, не удается мне.
Сегодня, давай совместим.
Сегодня программа закрывается.
Да, давай совместим.
Да, это Матвей Гонопольский. У нас сегодня завершающая программа в цикле «Сотрудники», поскольку именно сегодня, 22 августа 1990 года, в эфир впервые вышла радиостанция «Эхо Москвы». Мы начинали этот цикл со встречи с Сергеем Львовичем Корзуном, что было естественно, а завершаем его вот одним из самых одиозных ведущих радиостанции Матвея. Матвеем Гонопольским. Давайте перед тем, как начать наш разговор, по традиции дадим слово Льву Гулько. Да, именно он делает такие небольшие портреты сотрудников нашего предприятия. И вот портрет Матвея Юрьевича.
Гонопольский Матвей Юрьевич. Товарищ Гонопольский – один из ветеранов нашего трудового коллектива. Он, если можно так сказать, человек-оркестр. Умением товарища Гонопольского играть сразу на нескольких досках, качественно закрывать самые разные участки, не раз пользовалось руководство предприятия. Одна из важных характерных черт товарища Гонопольского – искренность. Даже если в данный конкретный момент она совсем и не кстати. Товарищ Гонопольский никогда не смотрит назад. Он всегда в любом случае идет вперед, чтобы в конце концов добиться нужной цели. Товарищ Гонопольский одинаково хорош как в командной игре, так и, что называется, акапелла. Трудовая деятельность товарища Гонопольского получила признание в профессиональной среде. Диплом Международной конфедерации журналистских союзов. Медаль «Дерево дружбы» от Совета глав СНГ. Почетный диплом конкурса «Телегрант». Товарищ Гонопольский – трижды финалист ТЭФИ, академик Евроазиатской академии телевидения, член Союза журналистов, член Союза театральных деятелей, а кроме того, писатель, режиссер и путешественник. Ну и, конечно же, невозможно представить себе товарища Гонопольского без его чувства иронии и самоиронии. Невозможно. И все тут.
Ну как?
Сначала я в первой части думал Гулько убить, а сейчас я им очень благодарен.
Хороший портрет, очень правильный. Действительно, это Матвей Гонопольский сегодня в программе «Сотрудники», поэтому я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задать вопрос Матвею. Напомню, номер телефона 363-36-59, смс тоже +7 985 970 45 45.
Ксения, а почему ты сказала, что я одиозный?
Одиозный? Да. Потому что вызываешь много споров. Ну, вот я тебе прочитал две телеграммы. Одна восторг, другая возмущение и ненависть. Я думаю, что и того, и другого. Мне кажется, ты идеальный ведущий для радиостанции «Эхо Москвы». Такие и ведущие, собственно, и делают радиостанцию. Я бы хотела начать вот с чего, Матвей. Поскольку помню твои слова, которые ты мне сказал когда-то, много лет назад, когда я впервые получила приглашение работать на программе на какой-то, на телевидении. И ты мне тогда сказал, уже имея опыт телевизионный, Что бы ни случилось, что бы тебе ни предлагали, горы золотые, программу «Время», все что угодно, никогда не уходи с радио, никогда не уходи с эхо. Ну, вот этому завету ты сам следуешь все эти 20 лет, а ты можешь объяснить, почему?
Ну, тут две причины. Первая причина, что телевидение, а мы много об этом говорили, это такое, я бы даже сказал, слишком электоральное средство массовой информации, вот часто повторяют это слово, по-другому и не скажешь, всеохватное, оно зиждется на том, не то, что ты умеешь, не какие твои человеческие или профессиональные качества, а на том, насколько твое вот открытое, честное лицо, это очень важно иметь для телевидения, открытое, честное лицо, позволяет тебе говорить ложь в эфире. Все мои телепроекты, ну, если мы говорим про Бумонт, то там он ушел по одной причине, по другой всегда есть работодатели, но любые социальные передачи, а вот ты, например, была участником социальных передач, да, они могут не совпадать с тем, что хочет власть. И власть тебя сметет. А телевидение – это страшно притягательная вещь. А вот это искушение славы, да, искушение... Вот. Очень многие этим болеют. Мы с тобой знаем примеры, когда люди впадали в депрессию. Я, например, знаю...
Когда их лишали эфира.
Я сейчас знаю примеры, когда люди, которых лишают эфиров, идут на все и в конце концов получают эти эфиры. Эти примеры налицо. Так вот, очень важно иметь какую-то гавань, где нет вот этой знаменитой сшибки между... тем, что ты хотел бы делать, и тем, что тебе позволяется делать. И как ни ругай эхо, и как, может быть, для многих радиослушателей и телезрителей, которые смотрят RTVI, эхо не совпадает с тем, что они думают о жизни. Главное, что на эхе работают те люди, для которых их душевное устройство, их понимание жизни в этом мире совпадает с тем, что разрешается делать на эхе Москвы. Это непросто. Мы не в Америке. Я вот и в Америке пожил, и в Италии пожил. Сейчас очень долго был в Грузии. Ну, вот, знаешь как, там это естественно. Там есть другие какие-то сложности, да, которые как бы мешают жить. Но там не задушено. И практически говорят часто радиослушатели такую фразу. Они думают, что она обидная, но это высшее признание. Они говорят, вот эхо Москвы, оно известно, и вы там все известны, только потому, что вам нет альтернативы, поэтому вы завиваете пальцы.
В смысле, нет конкурентов,
нет,
да?
Конкурентов, да. Вот если бы была, так если бы была, если бы у бабушки кое-что было, так она была бы дедушкой. Тут стоит... подумать, как на протяжении 20 лет
ничего не появилось.
Нет. Как на протяжении 20 лет радиостанция «Эхо Москвы» умудрилась объяснить всем вокруг, начиная и заканчивая. Начиная с Корзуна, которому, я думаю, все, ну, просто не просто признательны. Просто вот бывает такой вот моральный стержень, который в какое-то время сказал, вот это будет так. И вот так оно было на протяжении всех этих 20 лет, и поддержано потом руководством, Венедиктовым, Федутиновым, позицией, честно скажу, по всей видимости, и государства, сначала Бориса Николаевича Ельцина, Владимира Владимировича Путина, которые не решились сделать то, что делается в России легко. Причем мне абсолютно все равно, почему они решили оставить эхо. Но то, что в какой-то момент, а я знаю, мне рассказывали, было несколько очень тяжелых моментов в
радио
«Эхо Москвы».
Знаем, да, и Алексей это рассказывал и в эфире для слушателей.
А
да,
их рука дрогнула. Большое им за это спасибо. Я вот, знаешь, вначале, мы дальше пойдем о другом, я просто хочу сказать, что я вас всех очень люблю.
Это ты кому говоришь?
Я говорю и сотрудникам радиостанции, моим уважаемым коллегам, и которых уже нет в живых, и которые продолжают работать на их, и которые ушли, и молодым, которых из-за моего двухлетнего путешествия я почти не знаю. Я чувствую, что меня здесь защитят.
А, это правда.
Понимаешь? И это дает мне силы. Очень важно, когда ты где-то работаешь, неформально, а вот где-то тебя защитят. Я знаю, что такое существует в «Новой газете». Там, если кого-то тронут, то поднимется весь коллектив.
А на Первом канале как защищают?
Не хочу.
Знаешь как?
Ну, защищают. Ну, хорошо. Вот дай им Бог. Я же не касаюсь...
Отстреливаются буквально.
Поэтому хочу тебе сказать, что «Эхо Москвы», конечно, феномен, который сделан всеми. И, кстати, хочу сказать вот что. Если бы радиослушатели «Эхо Москвы» предали когда-нибудь радиостанцию, то «Эхо» бы уже не было. Я не говорю о том, что кто-то бы вышел куда-то, НТВ, более респектабельная, электоральная телевизионный канал с прекрасными людьми, закрыли в одну секунду, ну как, сначала неделю было там 2000 человек, на следующей неделе 300, ну и так далее, и так далее. Я знаю, что такое может быть и с «Эхо Москвы», если вдруг «Эхо Москвы» закроют. Конечно, людям это не понравится, но в конце концов пойдут слушать. Вопрос не в том. Мы чувствуем поддержку аудитории. Мы знаем, что люди едут в машине, скачивают наши передачи. Да,
это
дает не юридическую защиту радиостанции «Эхо Москвы». Это дает нам моральные силы говорить абсолютно откровенно то, что мы думаем. А это, собственно, то, на чем «Эхо Москвы» имеет самый бешеный рейтинг. По-моему, это слова Венедиктова, которые он сказал много лет назад, восхитительное, что правда оказалась товаром, причем самым продаваемым. А за это особое спасибо нашим руководителям государства.
Слушай, но тем не менее, все-таки вопрос еще и смысла. Опять же, вспоминая твои, поскольку, как было сказано Львом Гулько, ты человек искренний, и, наверное, это правильно, иначе какой смысл выходить к микрофону. В какой-то момент какие-то были очередные выборы, я помню, ты работал в эфире, перед выборами. И звонили наши слушатели, и кто-то прям подряд было несколько звонков, типа, вы нам скажите, Матвей Юрьевич,
за кого?
Ну,
это знаменитая история с этой женщиной.
Да, и ты сказал, блин, я даже помню, когда это было, 15 лет мы вас тут вам долбим одно и то же, 15 лет мы призываем вас к самостоятельности мышления, к самостоятельности в принятии решения, и все это бестолку. Получается, что все бестолку.
Нет.
То есть переделать мир невозможно.
А переделывать мир не надо.
Мозг переделать невозможно.
Не надо. Мы ведь, знаешь, как есть замечательная фраза, что никто не знает, что является венцом творения. И дальше такая фраза замечательная. Может быть, тот бокал с вином или шампанским, который я держу в руках. Никто не знает цели жизни. Мы знаем одну цель – родить детей. Но все остальное, вот что такое, например, я не знаю, там, социальный результат. Это что, какая-то демократия? Ничего подобного. Мы знаем, что демократия американская – это одна, немецкая – это другая, британская, да? В России, ну, вот такая полудемократия, которой руководство наше довольно. Я думаю, главное, что мы делаем, совсем не в этом. Да, переубедить никого невозможно. А я заметил, что мы сейчас стали мудрее и не пытаемся. Мы просто... естественный в эфире. И люди, видя наш пример, думают, а может быть, действительно так можно жить? Я думаю, что мы не перевоспитали поколение за эти 20 лет, а мы просто показали им пример естественности. Понимаешь? Что не надо никого бояться. Ничего эти же будет. Там говорят, показывая на нас. Ну и я. А дальше уже расшифровка своему начальнику.
Цену боятся.
Что?
Цену боятся. Ты же видишь.
Ну и пусть боятся. Моисей 40 лет водил по пустыне. Понимаешь? Водил или не водил, неизвестно.
Ведь идут же голосовать за Единую Россию. Строим, голосуют за одну и ту же партию.
Объясню.
Боятся. Голосуют все. Пенсионеры, учителя, врачи.
Объясню тебе. Это дело не народа.
Военные.
Нет, Ксюша, давай говорить честно и прямо. Опять же. Когда люди будут видеть... что есть и другие партии, которые выгрызут свое место, хотя бы под солнцем просто, они будут существовать. И, внимание, вот это очень важно, эти партии будут также воздействовать на местную власть, чтобы ремонтировали крышу, как «Единая Россия», крышу я имею в виду дома, то тогда они уже будут думать
за кого им голосовать. Может быть, лицо там Рыжкова, Каспарова, условно я говорю, да? Не очень приятное лицо у Володи Рыжкова. Нос, ну, у него
ладно,
не...
Прекрасное.
Нет, кому-то может не понравиться, но они понимают. Вот смотри, это же знаменитое письмо, которое было, помнишь, что я очень хотела проголосовать за там Яблоко, но выяснилось, что они не могут отремонтировать крышу, а
не
я пришла...
мне лампочку, да-да-да.
Но я пришла в местное отделение «Единой России», и через два дня все было сделано. И дальше эта женщина написала, это письмо было мне, «Простите меня, но у меня крыша течет». Так вот, это не проблема глупого народа, умного народа. Это проблема людей, которые называют себя политиками. Можно что угодно говорить про Путина и про Медведева. Но надо признать одно. Пользуясь ситуацией в стране, пользуясь назначением Путина Ельциным, они сделали мощную структуру, которая формально руководит государством.
Но крыша-то все равно течет у всех.
Нет, крыша течет, ремонтируется.
Крышу ремонтируют только во время прямых эфиров с Путиным. Нет, когда девочке подарят елку, мальчику портфель.
То, что ты говоришь, только подтверждение моих слов. Значит, господа оппозиционные политики, это ваши проблемы, как вы выгрызете у этой власти, которая просто оккупировала страну, свое место. Но когда вы создадите хотя бы что-то похожее по организационной структуре на Единую Россию, когда люди почувствуют, что мы не просто проголосуем, что нам Явлинский нравится, ну, Явлинский условный, да, чтобы Григорий Алексеевич там не думал, что в данном случае я что-то там про него говорю. Вот, короче говоря, вот нам есть, вот давай, Рыжков, он не обидится. Вот есть Рыжков, да, но он не просто скажет чего-то по радио, а он с помощью друзей, с помощью соратников, с помощью граждан. У него какая? Республиканская
Алтай.
Партия?
А? Какая партия?
Ну, у него, партия, его закрыли партию.
Я тут с тобой не согласна совершенно. Это
дай
невозможно
договорить.
Сегодня.
Дай
ты это знаешь прекрасно.
Это никого не интересует, что это невозможно. Вот пока не будет партии, на которую...
Только если начать действительно сначала купить себе инструмент, чемодан с инструментами, идти и чинить крышу тети Вали.
Послушай,
понимаешь,
меня, я не хочу превращать это в беспосредник. Послушай меня, никого это не интересует. Никого не интересует, как ты добираешься на работу.
Но представь себе, чтобы у тебя не было микрофона, у тебя нет микрофона, у тебя нет возможности сказать.
Но
что-то.
Мы же имеем микрофон.
А если нет?
Как понять?
Вот считай, что там у условного Явлинского сегодня такого микрофона нету.
Значит, не хочет.
Я с тобой не
слышу. Слушай, большевики
структуру
взяли свою власть. Давай давай уйдем с этой темы.
Мы живем в стране, где все решается силовыми методами.
Ксения, мои два года путешествий доказали, что нет.
Вот сегодня посмотришь, как будут ломать гитару Шевчуку.
Это не имеет значения, как будут ломать гитару. Но эти ребята, каждый раз выходя на эти концерты, митинги, своим примером показывают. Можно.
Ты писался в «Единую Россию».
Ты меня дослушаешь?
Нет, я...
Итак.
Там даже значок, я вижу, какой.
Итак, да, это значок, да. Да, общество любителей, только не скажу чего. Итак, послушай меня. Это серьезно то, что я говорю.
Да ладно.
Это не просто потому, что я сидел...
Стебается.
Не просто потому, что я сидел, например, вот здесь только на эхе. Для этого я два года путешествовал. Я смотрел, как устроены политические механизмы в других странах. Все очень просто. Партии новые, молодые... любыми способами должны выиграть свое место в политике.
У нас это не новые молодые партии. Явлинский, условный,
все равно
это не
кто?
Новая молодая
еще
партия.
Раз, Ксюша, я
это
сказал,
люди,
все,
выкинутые,
все, 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 все.
выкинутые из этого котла.
Да?
Выкинутые, понимаешь, оплеванные,
да?
Оклеветанные. Ты посмотри, что с ними делают.
Угу.
Как это можно? У нас уже целое поколение говорит о том, что Каспаров это там... Угу. Неизвестно кто. Это человек, который вчера еще был гордостью этой страны. Угу. Они сами на него молились. А сегодня кто это для них такой?
Ну,
хулиган с триумфальной.
Ну, значит, надо стараться изменить мнение о себе. Мы же нашли эту возможность.
Однако время новостей.
Видишь,
еще не тихий Гонопольский.
Совсем не сотрудники.
Тихий Гонопольский.
Не только не моей тонкой душой ты занимаешься, опять Каспаров, опять Рыжков. Не сдвинешь ты меня с моей точки зрения.
Давайте новости, потом продолжим. скажу. Значит, правильный ответ, что отобрал, ой, что наоборот, не отобрал и вернул Горбачев ряду лиц, конечно же, гражданство, советское гражданство в августе 90-го года. Много правильных ответов, как обычно. Напомню, что сегодня мы набираем очки в течение дня, и в раунде в 23.05 уже будут разыграны главные призы, а это автомобиль «Лада Калина» и спутниковая тарелка «НТВ+» с установкой. Так что ждите.
Большая юбилейная игра. Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Советский телевизор не смотрит вообще, ничего не знает. Все ты знаешь, да? Да. Я хочу добавить к тому, что говорил еще Лев Гулько про Матвея Гонопольского. Помимо того, что он профессионал высочайшего класса, очень ироничный, остроумный, яркий человек, он еще очень добрый человек, щедрый человек, очень комфортный в общении. Я с ним провела несколько приятных дней, когда мы вместе путешествовали по Хорватии, помнишь?
Да.
И я еще скажу, что Матвей Гонопольский научил меня плавать. Меня никто не мог научить плавать.
Многие
мама,
потом пеняли мне по этому поводу. Они говорили, что был шанс, чтобы радио стало чище. Да.
Ну, это на самом деле так, в лирическое отступление. Давайте мы продолжим наш разговор, но мы не будем зацикливаться на том,
да,
на
давай,
той теме, которую мы оставили уже в прошлых 30 минутах. Давай так. Во-первых, мы не сказали, что ты действительно возвращаешься уже в эфир на полную, что называется, загрузку, и завтра уже приступаешь.
Ну, она довольно специфическая.
Вот скажи про это,
сказать.
Пожалуйста.
Да. Я очень рад, что вот руководство станции как бы пошло мне навстречу, и я работаю 2 недели, веду утренний разворот, достаточно забытый для меня формат.
Утренний, да?
Утренний, да, разворот с 9 до 11, а дальше 2 недели меня на «Эхе» нет. Но я есть в комментариях к программе «Эхо». Вот эти, знаешь, комментарии наши.
Реплики, да?
Да. Я их могу писать откуда угодно, просто мне 2 недели нужны там на всякие мои дела такие международные. И кроме этого, вот эти вот 2 недели я буду приходить в программу «Кейс», которую я безумно люблю, но в качестве гостя.
По «Кейсу», кстати, даже сделал книжку, Матвей.
Да, я сделал, да. Ну, сейчас вот 3-4 мои выходят книги про Италию и детская. Поэтому вот 2 недели я есть прямо здесь, в прямом эфире, а 2 недели я в написанных комментариях.
Возвращаться на прежнее место тяжело, спрашивает наш слушатель из Москвы.
Нет, легко и приятно. Почему? Потому что когда ты 2 года путешествовал по миру, или в данном случае как по миру, да, наверное, по миру это немножко другое, безусловно, как бы опыт обогащен. Просто у тебя опыт другой, и очень трудно тебе повесить лапшу на уши. То есть я считаю, что, в принципе, каждый журналист должен пожить где-то, но не просто так. Знаешь, вот как приезжает там на Кипр, например, и просто купается. Ты должен окунуться в этот мир и понять, по каким законам он действует.
Пожить именно этой страной.
Совершенно,
да?
Верно. И понимаешь, вот пример тебе скажу. Многие знают вот мой пост, который я сделал на сайте «Эхо», про то, как платят американским полицейским. Угу. Может быть, даже ты его читала.
Да.
Вот и ответ на медведевскую реформу милиции и полиции. Если бы я не жил 7 месяцев в Соединенных Штатах, дотошно выясняя, как там все устроено, и просто на своей шкуре все это испытывая, я бы не знал этих обстоятельств. Понимаешь, а так, когда я вдруг увидел про эту реформу сообщение, я позвонил знакомым полицейским в Нью-Йорк, и они мне подробно рассказали, как у них это сделано. Ну и что ты думаешь, вот кто-то на это прореагировал? Я ведь для кого этот пост сделал? Для Дмитрия Анатольевича Медведева.
Думаешь, он читает?
Меня это не интересует. Я еще буду думать, читает он то, что я написал или нет. У нас с ним разная работа. Я поднимаю вопрос. Более того, я сделал даже то, что журналист не должен делать, потому что многие пишут, а что вы предлагаете? Журналист ничего не должен предлагать. Журналист должен сказать, я считаю, что это хорошо или плохо. То есть он поднял проблему. Дальше
официальные лица должны как-то на это реагировать, не реагировать.
Или не реагировать.
Не реагировать.
Их право не реагировать вообще.
Это право Медведева вообще делать вид, что он ничего не знает, что он ничего не читал, что это его дело. Но мое дело повесить это на сайт.
Вот скажи, пожалуйста, сегодня, помимо дня рождения радиостанции «Эхо Москвы», еще, как мы с тобой знаем, день государственного флага. Вот в какой стране возможно, когда в стране отмечается день государственного флага, а на улице задерживают людей по причине проноса государственного флага? Вот объясни мне, пожалуйста.
Ну,
вот что это такое?
Это такие российские перекосы.
Это не перекосы, это
ты меня
бред
спросила,
сумасшедшего.
Подожди, это твоя оценка. Такая вот оценка такой интеллигентной девушки. Я смотрю немножко шире.
Так.
Понятно же, что несут не только флаг, а несут флаг со смыслом.
Кто тебе сказал?
Еще раз.
С каким смыслом несет флаг Немцов? Объясни мне.
Как понять? Видишь, Немцов несет, да?
Немцов.
И что у Немцова
задержали? Немцова задержали в отделении милиции, и он спрашивает, за что? Они пишут ему
пронос государственного флага.
В день государственного флага.
Не надо спрашивать, почему они это делают. Наша задача об этом сообщить. Мы говорим.
Я у тебя спрашиваю, ты же в гостях сегодня.
Ну, и что ты спрашиваешь?
Как ты думаешь, почему? Что такое?
Потому что это Немцов.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что совершенно ужасный пережиток, который практически уничтожил Путина. Ведь Путин не только насильник страны, он еще жертва своей собственной психологии. Понимаешь, в чем дело? Вот та история, когда вот он пришел, и когда было страшное напряжение, была Чеченская война и прочее, прочее, и вдруг грохнули две цветные революции, понимаешь? По всей видимости, на него это произвело какое-то слишком сильное впечатление. Ему помогли товарищи вокруг него, которые объяснили, что еще секунда, и почему-то сметут власть. Понимаешь, я не знаю, я не психотерапевт и не аналитик Путина, но мне кажется, что ему вот как-то надо серьезно подумать, как бы проанализировать все, что он делал. У него есть свой гамбургский...
Это же не Путин его остановил.
Кого?
Немцова задержал.
Дело
правда?
Здесь не в этом. Этот рудимент остается. Если человек несет флаг России, то они смотрят не то, что он несет, а кто идет. Идет Немцов. Понимаешь? Сразу, а что этот человек идет? И срабатывает вот эта история. Опять же, вот у нас часто говорят такую фразу. Не думаем, что дал указание Путин сам. Да, но Путину следует, и вот многие удивятся и скажут, кто ты такой, чтобы давать указания Путину? Еще раз напоминаю, Путин – это нанятый менеджер, о чем он неоднократно сам говорил. Так вот эта часть работы у него из рук вон плохо идет. Почему? Потому что он указаний не дает, но когда несут флаг России, то на всякий случай, забирают. Понимаешь человека? И вот я думаю, что Владимиру Владимировичу с Дмитрием Анатольевичем следует серьезно по этому поводу подумать. Вообще, я считаю, что у каждого человека есть какой-то момент, когда он занимается, я даже не знаю, как эту фразу точно сказать, гамбургским счетом с самим собой. Это иногда это называют совестью. Но совесть – это если ты что-то сделал ужасное.
Это химера какая-то.
Нет, не в том дело. Вот просто, наверное, бывают моменты, когда Путин думает, вот интересно, я это правильно сделал или нет? Он даже, может, ни с кем по этому поводу не разговаривает.
Кажется, что ты идеализируешь.
Но мне, еще раз, мне без разницы, я предполагаю, но могу сообщить Кремлю, там,
довожу до вашего сведения.
Довожу до вашего сведения, как журналист, что только что мне стало известно, что Немцов внес флаг, и его остановили. Я считаю, что это очень тревожная вещь для России, когда человека, несущего флаг, останавливают.
Второй вопрос. Где написано, в каком законе, что на митинге нельзя петь?
Вот ты знаешь, я не могу тебе сказать это. Возможно, я не читаю эти законы.
Вот где-то, наверное, написано.
Еще раз, не знаю.
Запрещено на митинге
еще
петь
раз,
песни,
не знаю.
Читать
возможно,
стихи,
наши законы,
танцевать чечетку.
Не знаю, Ксения. Возможно, наши законы так устроены, что там они, может, как-то неправильно подали заявку. Может, там птичка была. Знаешь, вот птички. Петь будете, поставьте птичку. Танцевать будете, птичку. Они не поставили, утвердили просто, где они будут говорить. Я этого не знаю.
Но ты сам понимаешь?
Я просто думаю,
абсурдность всего
я даже просто
того,
думаю,
это же
еще
театр,
раз.
Это Хармс в чистом виде.
Ксения, ну, ты человек эмоциональный.
А ты нет. Ты прикидываешься сегодня
я
хладнокровным,
да,
отстраненным.
Да не хладнокровным. Мы же с тобой разговариваем. Мы никого не осуждаем. Мы пытаемся просто анализировать то, что происходит.
А кого ты называешь портянками? Мне тут рассказали, что Матвей придумал новое слово «портянки».
Ну, это слово я придумал, вернее, не я его придумал. Но опять ты перескочил на другую тему. Те, кто портянки, знают, кто они. Портянки – это люди, которые отказались от звания, от высокого звания гражданина страны.
В смысле, иммигранты?
Нет, гражданин, как социальная функция гражданина.
Нет гражданства, а да.
Ксения, значит, вот люди некоторые считают, что оно как-то то ли само должно сделаться, то ли как-то вот само рассосаться. Понимаешь, они сидят дома, но поскольку все плохо вокруг них, они звонят по телефону или там на форумах пишут, а, это все и так далее. И когда вот кто-то из нас делает передачу, посвященную какой-то животрепещущей проблеме, они предпочитают не ее обсуждать, а обсуждать там ведущего и так далее. Таких людей я называю портянками. То есть это вот, знаешь, вот сейчас же все пытается армия. По-моему, даже наша армия уже отказалась от портянок. Но вот это что-то такое.
Уже то, пришли
что...
на носки.
На 20. Носки. Ну, носками это слишком для них высоко. Ну, не хочу я сейчас говорить об этом. Вот просто я их так называю. Это люди, которые не желают заниматься судьбой своей страны. Люди, которые... Это надо думать. Надо какие-то решения принимать, еще ходить, может, куда-то надо. Да зачем?
Скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, или, может быть, ты знаешь, за последние 10 лет много уехало из страны людей?
Ну, Россия... Как? Зачем мне это? Это не секретные сведения. Последнее, когда я смотрел, это была статистика. Россия третья, третья страна по эмиграции в мире. Ну, во-первых, она большая. Понимаешь, да? Поэтому, если брать, например, может быть, если из Словении уезжает 5 человек, это равносильно 500 в России. Но это тревожная ситуация. Я думаю, руководство знает точные цифры. И я думаю, что вот те шаги, которые делает Медведев или Полу делает, или, ну, неважно, которые он объявил, вот это то, что мы будем менять страну, мы будем там менять какие-то названия, мы не уезжайте, ученые, мы будем делать... Ведь что значит...
Сколково?
Сейчас. Призыв, что значит призыв Медведева делать Сколково? Это значит, что он понимает, что ученые уезжают, люди науки уезжают. И он, я не знаю, удастся ему это, не удастся. Я сейчас не об этом. Просто раз лидер страны вдруг начинает делать что-то комфортное, пытается для людей с этой страны, значит, он понимает, что народ уезжает. Уезжает по двум главным причинам. По трем. Это вот я тебе могу сказать, потому что я изучал этот вопрос, хотя есть у нас специалисты по этому поводу, но уезжают, первое, из-за неверия, что что-то можно сделать свое, из-за повальной коррупции. Второе, уезжают из-за того, что если человек придумал наукоемкий и финансово-емкий, прости за тавтологию, проект, он понимает, что, к сожалению, он не может там спонсоров найти и так далее. То есть структура подъема науки, перехода науки в реальные какие-то результаты, они не получатся. Дальше идут дела Сутягина и так далее, и так далее. В общем, ты всего это боишься. Поэтому ты стремишься получить какой-то контракт на Западе. Ну и самое главное. Я, честно говоря, ну вот, может быть, единственная моя просьба к Путину нет, но к Медведеву просто... Он же, наверное, видит это. Ведь нельзя же, как помнишь, знаменитый анекдот, когда Брежнев сказал, кто там его попросил, Софи Лорен или что, выпустите граждан, откройте границы. И Брежнев сказал, дорогая, ты хочешь остаться со мной наедине? Надо понимать, что пока у нас призыв в армии...
Все будут бежать.
Да, когда-то слушатели страшно обиделись, когда я сказал, что приговор нынешней России, вот в том виде, в которой она есть, это зарубежный паспорт в руках любого человека. Без потери гражданства, согласно Российской Конституции. Какая же мать согласится отдать своего дорогого там кого? Козленка, слоненка, понимаете? Да ребенка своего кто же отдаст
не
в
отдам.
Армию? Не отдам. И ты своего не отдашь.
Отдам.
Раньше это как-то говорили, как стеснительно и так далее. Но после того, как... ребята привозят в цинковых гробах, как-то смелость, понимаешь, смелость у людей появилась. Они спрашивают, да что это такое? Да что, я отдам вот этим живодерам? Это не живодеры, это наша армия, вот она защитница. И тогда начинается лавина, начинают спрашивать, а кто у нас враги? И тогда на первое место выясняется, что у нас Грузия враг, Украина враг.
А из Грузии уезжают?
Что?
Из Грузии уезжают.
Из Грузии уезжают и приезжают. Вот, понимаешь, не хочу заниматься пиаром.
Мне просто интересно.
Уезжают из Грузии огромное количество людей, грузин.
На заработки или как?
Уехали на заработки.
И вернулись.
Нет, они возвращаются, они уезжают. Вот я, например, знаю историю человека. Опять же, это не пиар Грузии. Я не хочу Грузией сейчас заниматься. Я скажу тебе, просто расскажу судьбу этого человека. Он был дипломатом. Когда закончилась его дипломатическая карьера, он, привыкший к западным этим самым, он остался на Западе. Ну, это спокойно, просто там занимается какими-то делами. А потом, когда в Грузии наладилось, в частности, бизнес, ведение бизнеса, он договорился с одной компанией и сейчас делает бизнес уже в Грузии. Я по поводу Грузии могу сказать одно. Значит, я все понимаю про геноцид осетинского народа, значит, все это я понимаю, но говорю прямым текстом. Я понимаю, сейчас там все портянки взовьются, значит, надо пригласить сюда Саакашвили и Мирабишвили. Напомню, Саакашвили – это не кровавый режим, это президент Грузии, а Мирабишвили – это соавтор, так сказать, вот этих реформ, это министр внутренних дел, Иван Сергеевич Мирабишвили, Вано Мирабишвили. И заплатить им большие деньги и пойти к ним в ученики, потому что я считаю их особенно вот, ну, я не могу там кого-то выделить, но реформы, которые они проводят в Грузии, сравнимы с реформами Рузвельта, которые он делал, спасая страну, когда она вошла, Америку, когда она вошла в Великую депрессию. И не надо источать яд, злость и так далее. Надо понять простую вещь. Люди очень разные, и у некоторых это получается лучше других. И когда я прочитал, я об этом сказал в эфире, можно там слюной зайти, можно сказать, что там я дурак, ничего не понимаю. Когда я прочитал, что Медведев хочет делать реформу милиции и полиции, выведя всех сотрудников за штат, я понял, парень, да, там Южная Осетия, но он прекрасно понимает, что надо начинать все сначала.
Всех сотрудников за штат?
Реформа его состоит в том, что если мы говорим о том...
Включая генералитет?
Еще раз, по всей видимости, да. Я не знаю, там
это
точно
важно,
не было написано.
Потому что одно
еще
дело
раз,
всех убрать, набрать.
Не мой вопрос. Мирабишвили сказал, что когда они сделали реформу полиции, у них осталось всего что-то 8 человек. Через 3 месяца старых. Через 3 месяца остался один, а потом один пришел и сказал: Вано, я хочу уйти, я не могу так работать. Понятно, да? Поэтому я приветствую любые шаги, которые направлены на модернизацию страны, но призываю, пока Медведев не остался наедине с Путиным, без этой Софи Лорен.
Да,
понимаешь?
Это еще пара портянок.
Нет, еще раз, давай не будем, я не хочу, да? Пока они не остались наедине, пусть они не занимаются фигней, а пусть действительно реформируют страну, чтобы люди вернулись в Россию, чтобы люди себя тут нормально чувствовали.
Ну что, у нас 53 минуты, уже мы будем близиться к финальной части. Давай вернемся. Я думаю, что сколько там у тебя музыка звучит?
Нам 30 секунд.
Две минуты, он говорит.
Не надо 2 минуты. Там 30 секунд достаточно.
Я просто хотела уже вернуться к радиостанции «Эхо Москвы».
Да, хорошая у нас передача, сотрудники, политобзор.
Я же с тобой разговариваю. Что, мне биографию твою изучать? Мы ее знаем все. Где родился, где женился, где пригодился, чего сделал хорошего в жизни. Если все-таки опять вернуться к эху, можно как-то сформулировать, вот все-таки ты у нас все-таки, помимо того, что ты практик, ты еще и теоретик, целую книжку написал про кисло-сладкую журналистику. А в чем все-таки особость этой радиостанции? Вот мы вначале говорили, что не было, до сих пор нет никакой альтернативы. Действительно, нет конкуренции на этом рынке, но нету. Вот как ни пыжится, нету. В чем
сразу
особость?
Могу тебе ответить.
Кроме искренности и откровенности.
Значит, я бы сравнил «Эхо Москвы» с «Колоколом». Не с герценовским.
Нет, тот, который висит тут у нас
который,
около кабинета,
значит,
главного
с рындой. Колоколе. Вот если ты помнишь фильм Тарковского и вот эту знаменитую новеллу, которую я считаю абсолютно гениальной, «Колокол», да, где мне кажется, вся Россия показана. Вот за сколько там она идет? 30-40 минут эта новелла. Ведь звук колокола, вот этот центральный тон, знаешь, дон, который мы слышим, uh-huh. его на самом деле в колоколе не существует. Он рождается, когда ударяют по колоколу, он рождается как результирующее из всех обертонов, из которых колокол состоит. Ты знаешь, что если в колокол ударили, потом этот звук исчезает и остается как бы отзвук. И многие не понимали, ну, тот, кто не знал, как это устроено, почему вот этот юный мальчик беспокоился, что колокол не будет звучать. Понимаешь? Потому что если ты где-то в колоколе ошибешься, вот этот центральный тон будет либо неправильным, либо расщепленным и так далее. Вот почему я сравниваю...
Либо будет как удар об рельсу, знаешь?
Так, да, вот что-то вот такое. Вот почему колокольных дел мастера, они обладали вот этим удивительным секретом. Так вот, «Эхо Москвы» состоит из двух частей. Оно состоит из коллектива, который чувствует себя свободными гражданами. Свободно говорит то, что он думает.
Даже главному редактору.
Да. Я бы так сказал, и считает это своим долгом. Долгом. «Эхо Москвы» не продается. Те, кто решили... Многие ушли по своим там делам, да? Многие ушли на деньги, которые были бабки, потом их, естественно, кинули... И та-та-та-та-та. Некоторые прекрасно сейчас будут работать и работают за очень большие деньги, называя это свободной журналистикой. Но еще раз, они меня не касаются. Итак, внутри «Эхо Москвы» это... Ведь тебе же принадлежит историческая фраза «свободное...» Нет. А, нет, подожди, «свободное радио для свободных
это
людей».
Корзун.
Корзун. Значит, «свободные люди», «свободное радио». И есть еще одна вещь. Веник не сука. Понимаешь, в чем дело?
Я не слышала этих слов.
Я тебе объясню. Вот я точно назвал вещи своими именами.
Ты вот сейчас скажешь по фене.
Веник не сука. Он свою радиостанцию... Он как Путин. Он многому научился у Путина. А может, Путин научился у него.
А Путин?
Путин своих не сдает. В этом смысле Путин не сука. Путин своих не сдает. Слышишь, Ксения? Ксения! Чё ты ржёшь? Ты слушай, что я говорю. Сейчас на первое место выходит у руководителя умение защитить коллектив. Это тонкая политика переговоров, разговоров, выпивания водки с кем-то, проговоров, телефонных звонков, увещеваний. Это много... Это умение быть. Понимаешь? Так вот, умение прикрыть коллектив. Я напомню тебе, что когда ему звонят и начинаются крики и так далее, то он вызывает людей. Я помню, первый раз там что-то такое было, позвонили, и он мне сказал, только что вот был у меня звонок, значит так. Знаешь, что он сказал дальше? Простую фразу. Попробуй только что-то изменить в своем эфире.
Я тебе скажу больше. Я знаю, что о многих вещах он даже нам не рассказывает.
Не рассказывает.
Не вызывает.
Да.
Он через какое-то время расскажет тебе, что звонили по твоему поводу 10 лет назад.
Значит,
понимаешь?
Когда ты ведешь эфир, и ты знаешь, что ты за каменной стеной,
да.
То тогда ты без оглядки ведешь эфир. Да, часто с перегибами, часто... Ну, по-разному бывает. Иногда плохое настроение, иногда вдруг тебя возмутил какой-то факт. Ты живой человек, слушатели должны с пониманием относиться. Но, когда я знаю, что бы я ни сказал, я вижу, заканчивается время, что бы я ни сказал, это не будет иметь последствий, если это не касается профессионального моего поведения. Понимаешь?
Нарушение статьи Уголовного кодекса.
Да. Что я говорю, а он где-то там отвечает.
Ну и ты сам отвечаешь.
Нет, я сам отвечаю, но перед собой, а он перед всем коллективом.
Ну, да.
Причем в этом смысле я не участник программы «Дифирамб», помнишь, то, что вот где я просто говорю о профессионализме человека. Понимаешь? И о том, что ты приходишь на работу, не думая о последствиях, а думая только о своем профессиональном и человеческом долге, когда ты сейчас идешь в эфир. Все. Вот из этих трех составляющих радиослушатели нормальные, коллектив нормальный и руководство нормальное. Юра Федутинов, который защищает. «Газпром», спасибо большое, не лезет. И Путин, который по слухам сказал, что не трогать «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» — это моя ответственность. Тогда и Владимир Владимирович...
Прям орден.
Еще раз, не знаю, за что купил, за то продаю.
16:00, мы даже музыку не нашего сотрудника.
Не надо, хорошая музыка, да? Завтра дам утром во время...
Новый слоган родился сегодня в программе «Веник». Не могу повторить. Я не могу повторить.
«Веник не сука».
Спасибо, это Матвей Гонопольский.